Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – генеральный директор русской гуманитарной миссии, историк, журналист, востоковед, надомник, как он сам сказал, полушутя. Евгений Примаков.
Наше досье.
Евгений Примаков родился в 1976 году в Москве. В возрасте 5 лет потерял отца и воспитывался дедом, Евгением Максимовичем Примаковым, известным государственным деятелем. Окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета. Работал на радио и в печатных СМИ. С 2002 года на телевидении. Был военным корреспондентом, репортером на различных телеканалах, заведующим бюро Первого канала в Израиле. Работал в управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Турции и Иордании. Автор и ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24». Возглавляет автономную некоммерческую организацию «Русская гуманитарная миссия».
Возможно, кто-то из вас больше знает Евгения, как Евгения Сандро. Это его творческий псевдоним был одно время. Ну, сейчас вот Евгений снова под своей фамилией. Вы его можете видеть в качестве ведущего, в том числе на канале «Россия-24», «Международное обозрение» программы. Ну, и несложно догадаться, что Евгений Александрович Примаков – внук Евгения Максимовича Примакова. Вот это нынешняя, собственно говоря, политическая, не политическая, а, скажем, международная геополитическая ситуация, конечно, такого масштаба людей, как ваш покойный дед, конечно, очень не хватает. Я думаю, что власть придержащая это тоже очень хорошо понимает, потому что, ну уж такого советника, наверное, больше-то и нету. А ведь он... такой был специалист по странам Ближнего Востока. Ну и вообще это просто настолько масштабная фигура, что требует написания, может быть, даже нескольких томов. Но мы просто вот в связи с тем, что сейчас происходит, и вот это вот обострение ситуации на Ближнем Востоке с нашим, к сожалению, уже участием тоже, и непонятно вообще надолго это, когда это закончится. Вот хотелось бы, чтобы вы, как профессиональный журналист, нам тоже немножко поведали вообще расклад сил и вообще, что происходит и что будет происходить.
С вашей точки зрения.
Ну, добрый вечер. Спасибо за такое торжественное представление. Да, на самом деле, востоковед-надомник, поскольку я не учился этому, а просто так исторически сложился. Может, наследственность тяжелая, не знаю. А про деда, да, пишут книжки уже, вовсю пишут. Не все, правда, хорошие книжки, в смысле, что умные и содержательные, но авторов много. То, что происходит, да, безусловно, не хватает. И, знаете как, если вы говорите о том, что стране, и, как вы сказали, власть придержащим не хватает, уж... Нас, ну, я имею в виду семью, да, уж совсем не хватает. То, что происходит с нашим участием в сирийских событиях, например, да, безусловно, невероятно правильно выбран момент, правильный поступок, правильный шаг был сделан, то, что мы стали участвовать в этой военно-воздушной операции против террористов. Хотелось бы верить, что есть и дальнейший четкий просчет, дальнейший прогноз, что будет дальше, потому что, ну вот, мы наносим бомбовые удары по позициям террористов. Они бегут, да, освобождают какие-то территории.
Они что бегут дальше? Куда?
Они бегут, во-первых, да, они бегут куда? Я недавно вернулся из Северного Ирака, из Курдистана, и когда я разговаривал там с военачальниками, курдами, командующими Пешмерга, Пешмерга – это курдская армия уже, по сути, начиналась все как милиция, и они говорили, что раньше чуть ли не половина атакующих позиций Пешмерги были люди с рыжими бородатыми лицами, чаще всего это были выходцы либо с Кавказа, либо из среднеазиатских республик, и вот они самые были такие агрессивные и невменяемые. Какое-то количество этих террористов было там утилизировано после того, как...
А что значит утилизировано?
Они их уничтожили. Вот, и слава богу, эти люди у нас не появятся, потому что курды в этом смысле выполняют важную функцию, так сказать, в том числе и защиты наших территорий, не ставя себе такую задачу, естественно, да. Вот, сейчас, после того, как Россия стала участвовать вот в этой военной операции, после того, как наши самолеты стали работать по позициям ИГИЛ, те же самые курды говорят, что да, ситуация изменилась, мы видим, как люди в рядах ИГИЛ появились много людей, которые пришли на территорию Ирака из Сирии, то есть они возвращаются из Сирии, бегут в Ирак. Есть отток террористов, пришлых, которые до этого появились в Сирии, из европейских стран, которые поехали обратно в Европу по домам, так сказать, по зимним квартирам. Это огромная опасность, в том числе и для Европы, с тем огромным количеством беженцев, которые едут обратно. Комплексная проблема. И вот хотелось бы верить, что мы все вот эти возможные варианты просчитываем до того, как мы что-то там делаем. Пока что все идет неплохо. Насколько это может идти неплохо, но мы понимаем, что это война. Это война против террора, против страшной совершенно угрозы, лютого абсолютно врага, с которым невозможно договориться с ним, не о чем договариваться. Это нет, знаете, в любой войне, в любой конфликте, в любом конфликте есть стадия, когда стороны, повоевав, садятся за стол переговоров и выясняют, там, скажем, основания для последующего мира. Худого, возможно. Здесь не с кем договариваться, это невозможно. ИГИЛ – это исламское государство, так называемая террористическая группировка, которая захватила огромные территории, строит там свое квази-государство. Оно функционально не может себе позволить никаких с кем-либо договоренностей. И никогда не будут открывать посольства, никогда не станут членами Организации Объединенных Наций.
Это не государство, а фантом какой-то.
Это невозможно. А идеология стоит в том, что они же строят халифат, они же говорят о том, что они строят халифат. Это означает, что это структура основана на религиозных принципах. Можем много говорить о том, настоящий это ислам, не настоящий это ислам. Это на самом деле дело для исламских улемов, исламских богословов. Не нам об этом рассуждать. Мы можем говорить об этом сколько угодно. Но функционал халифата состоит в том, что халифат, как они утверждают, вот эти люди, поддерживающие исламское государство, выполняют волю Божью, волю Аллаха. И это только одна воля, которую они могут выполнять. Любые государственные или квазигосударственные соглашения, это значит, что они уже принимают какие-то иные правила игры. Для них это невозможно функционально. Поэтому переговоров никаких никогда не будет. Мы будем вынуждены, мы уже вынуждены воевать с ними. Эмират Кавказ, который находится на нашей территории, уже объявил себя провинцией исламского государства. Наши сограждане, женщины, дети, невинные люди погибли в самолете, который взорвали вот эти вот террористы совершенно безумные. Это наша боль, это наша война. Понимаете, совершенно неизбежно нам придется и дальше, и дальше, и дальше бороться с ней.
Но у нас же еще южные границы, по-моему, среднеазиатские, не очень хорошо прикрытые. Вот вы говорите, Эмират Кавказ, этот, Средняя Азия, потом давайте не забывать, что у нас огромная просто территория мусульманская в середине России. Прям буквально на берегах Волги.
Да, и есть ячейки подпольные, они существуют, и есть проповедники, которые попадают туда и начинают смущать мусульман всякими завиральными идеями. Проблема в том отчасти состоит, что и пришлое население из Узбекистана и других среднеазиатских стран без всяких виз попадает на нашу территорию. Проблема в том, что очень многие вот эти люди, как мусульмане, которые живут у нас, так и мигранты. К мигрантам это, кстати, еще больше относится, потому что они пытаются социализироваться в новых условиях, они ищут каких-то авторитетов, какую-то стенку, к которой можно прислониться, почувствуют себя твердо стоящими на ногах, они очень часто идут не в признанные мечети, куда принято ходить людям, где есть вменяемый мулла, например, да, а в какие-то подпольные квартиры, где происходит обмен экстремистской литературой.
А почему? Почему? Почему нет у традиционных религий или форм религиозного вероисповедания традиционных, тех ресурсов, тех возможностей дать ответы на запросы, которые есть у людей, не чувствующих твердо себя стоящими на ногах? Почему у них внутри созревает запрос идти в эти экстремистские группировки?
Есть, просто для примера, да, есть очень, очень много было сказано о том, почему на Северном Кавказе, например, молодежь очень часто уходит в леса и начинает убивать исламское духовенство в мечетях, ну, в Дагестане, в Ингушетии и так далее. Есть тяжелейший социальный кризис, когда люди, вот эти вот, да, которые потом уходят в леса, они перестают верить. Не, естественно, не в Бога, а вот в людей, которые представляют Бога, да, которые являются там, исламским духовенством. Проблем очень много. Это коррупция, безработица, социальная неустроенность. Они приходят в мечеть и очень часто видят в том же муле, да, не священнослужителя, а некоего сторонника местной администрации, практически чиновника, который будет им говорить все то же самое, что им говорит местный чиновник, которому они подозревают ворюгу.
Это часто они так видят, или это действительно так?
Очень часто это действительно так. Надо это признать.
Ну, ведь, ну, насколько понятно, наравне с, так сказать, администрацией страны, да, если можно так назвать, вот эти вот духовные лидеры, они имеют иногда даже, их слово имеет больший вес, чем там президента страны или там премьер-министра. И именно они корректируют поведение людей, там, задают какой-то вектор движения, так сказать, каких-то мозговых устремлений вот этих самых людей. И вот где-то я читал, что вот на них тоже очень большая доля ответственности лежит.
Очень большая доля ответственности. Мы должны еще понимать, что структура сама организации вот уммы исламского мира, она сильно отличается от того, к чему мы, православные люди, привыкли у нас. Да? Это у них нету такого единого главы, который представляет всех верующих. Это люди, у которых есть больше или меньше авторитета. Есть огромная конкуренция между улемами, между священнослужителями. Поэтому есть огромное количество противоречий между разными фетвами, религиозными постановлениями, которые может выдать один улем, а другой выдаст совершенно противоположные вещи какие-то. Да,
да, и как здесь человеку разобраться? С учетом того, что, наверное, они в очень большой массе не очень грамотные люди.
Если мы говорим про улемов, это очень...
Нет, не про улемов, а
очень грамотные люди.
Про тех, кто является их аудиторией.
Да.
Ну, мы как бы правильно понимаем, и наших единоверцев, среди них тоже много есть не очень грамотных людей. Речь идет о том, что, как мне кажется, наше государство, как любое другое, в принципе, государство, должно очень много делать для того, чтобы... И делается это, кстати. Очень много делать для того, чтобы... Вот эти традиционные общины, адекватные, вменяемые люди, они должны быть поддержаны постоянно. Это делается, да, им государство помогает в том, чтобы организовывать их общинную жизнь, передаются им какие-то здания, помогают им в издании священных текстов, помогается в организации учебных заведений. И это очень правильно, это так и должно делаться. Других способов нет, ну, кроме, естественно, нормальной рутинной работы спецслужб, которая должна просто, извините, тупо отлавливать людей, которые собираются на подпольных квартирах и изучают экстремистскую литературу и то, как собирать взрывные устройства. Тут вариантов нету, их переубеждать не имеет смысла. Люди, которые уже встали на эту скользкую дорожку, должны быть изловлены и наказаны.
А вот, а как вы думаете, вообще конец этому виден, например, мы вот можем через какое-то время определенно сказать, что все, со стороны исламского государства нету больше вообще этого ничего. И нам угроза, как бы вот, это уже не угроза вообще ни для кого. Этих людей просто нет в живых, мы все уничтожили. Но мне кажется, что вот этот вот, именно вот этот терроризм, что это будет потом какое-то другое государство, еще какая-то группировка, что этот процесс, он бесконечный, наверное.
Этот процесс очень долгий, эта война будет долгой, никаких быстрых и блистательных побед в ближайшем будущем я не вижу, они невозможны. Есть способы, как разрушить именно вот это конкретное образование, но это совершенно не означает сейчас, к сожалению, что сама модель выбора, насилия для того, чтобы реализовывать какие-то свои цели, задачи, они не обязательно могут быть религиозными, могут быть социальные, общественные. А там, кстати, в исламском государстве все очень серьезно перемешано. Там речь же не идет сугубо только о религии. Так вот, вот эта модель, она пока что очень живучая. Мы имеем с вами отличный пример, откуда взялось то самое так называемое исламское государство. Мы тут, кстати, по закону о СМИ должны говорить, что формально оно запрещено.
Это я...
Вы знаете, я прочел на эту тему вот какую фишку, что кто-то придумал один умный человек, написал это в интернете, в скобках, и стали повторять все.
Не знаю.
Я не уверена, что это так.
Нет, ну вот кто-то специально даже выкопал самую первую вот эту вот организация запрещена в России, кто-то где-то откопал, нашел это. И вот, ну и написал, что потом начали повторять все остальные.
Так или иначе, мы это повторили, мы выполнили наш формальный долг. Так вот, эта группировка, эта организация, она органично выросла из рядов Аль-Каиды, с которой... они разошлись, причем расхождение, знаете, это практически черный юмор. Аль-Каида стала обвинять Даиш, арабская аббревиатура, ИГИЛ, в том, что ИГИЛ казнит мусульман, а так обращаться с мусульманами нельзя. Знаете, была такая старая шутка, что уволили из гестапо за жестокость. Да? Вот это примерно вот о том же. Так вот, Аль-Каида существовала на пожертвования так называемых благотворительных фондов, всяких доброхотов. Некоторые монархии Персидского залива заигрывали с Аль-Каидой, выплачивали деньги. Аль-Каида сама занималась в том числе и бизнесом, собирала деньги с общины и так далее, и так далее. Исламское государство, оно выстраивает вот эту квазигосударственную систему, свою систему налогообложения, внешней торговли. Оно все больше и больше стремится к самостоятельности, чтобы саму себя обеспечивать и функционировать автономно и не зависеть от благодеяний. Хорошо, окей, мы разрушим исламское государство. Есть даже способы, скажем так, близкие к религиозному обоснованию, как это сделать. Сейчас я скажу об этом. Предположим, что мы это сделали. Сама интенция продолжать, так сказать, строить мир ислама или реализовывать свои представления о социальном равенстве, извращенной вот в форме насилия, она будет продолжаться. По-прежнему остаются эти благотворительные фонды, по-прежнему остаются вот эти басмачи, которые готовы взять автомат и идти воевать за правое дело. Не будет этого, будет что-то другое. Это очень длинный путь. Есть много вариантов, начиная от социальных преобразований, снижения неравенства между западным миром и миром восточным, снижения, скажем так, категоричности и примата насилия в экстремистских течениях. Много способов, да? Но это длинный путь, это постепенно... должно быть и может быть сделано, но не сейчас, не завтра, и не послезавтра, и даже не через год, и не через два.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Примаков, журналист, ведущий программы «Международное обозрение», генеральный директор русской гуманитарной миссии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я слушаю вас и думаю о том, что, как мне кажется, не только вот этот мир Востока ответственен за то, что сейчас происходит, но и мир Запада, и мы в том числе, люди, которые обладают или обладали своей собственной идентичностью, а в последнее время совершенно четко, да, видно это просто, как мы начинаем сдавать свои позиции, потому что наша идентичность, она основана во многом на христианстве, имеет под собой христианское основание. То, как мы сами, да, отказываемся в той или иной степени, в разных странах по-разному, от этой базы, дает возможность прорасти на нашей территории, в данном случае будем в большей степени говорить о территории Западной Европы, да, потому что все-таки Россия – это немножечко другая территория, дает возможность прорасти другой культуре и захватить это пространство. И они чувствуют, что есть эта возможность. Может быть, я не права. Вам виднее, потому что вы специализируетесь на ближневосточном регионе, лучше понимаете, что происходит в сознании этих людей. Но мне кажется, что ответственность точно так же лежит и на нас, на людях, которые являются в данном случае принимающей цивилизацией, что ли.
Да, я согласен, но есть несколько «но». Например, очень часто наша, я имею в виду, западного мира, а в этом смысле Россия все-таки, в этом конкретном смысле, все-таки часть этого самого западного мира, западной цивилизации, вот есть некая интенция упростить все до конфликта между вот, исламским миром и христианским миром. В этом противостоянии вера – это лишь один из маркеров, одно из знамен, да, которые поднимают обе стороны, естественно, да. Как-то надо обозвать, почему мусульмане не любят, я же сильно упрощаю, не все мусульмане не любят Запад. Вот надо как-то обозвать, почему вот эти самые радикальные, хорошо, экстремисты, исламисты, они не любят западный мир. Давайте назовем это джихадом, религиозной войной. Оснований очень много для этого противостояния. Это и, извините, я сейчас ударюсь такой в марксизм, вот, это крах колониальной системы, который произошел, и который, да, на каком-то периоде в 50-е, 60-е, даже в начале 70-х годов принес арабскому миру, в том числе, не только арабскому, потому что Иран не арабское государство, принес новые возможности, дал некий толчок для роста, роста социальных структур, развития промышленности, индустриализации и прочее, и прочее. Да? И потом все это стало постепенно снова тормозиться. Ведь катаклизмы в основном, они происходят не на стадии какой-то, знаете, такой стабильной оценки того, что у нас плохо, там хорошо. Они в основном происходят на стадии торможения развития. Вот это развитие было заторможено. Мы увидели после краха Советского Союза, мы увидели крах светских режимов, националистических, национальных режимов в арабском мире. Очень часто эти национальные режимы светские поддерживал до этого Советский Союз, поэтому они обрушились. Это одна из причин. Есть много других причин. Внутренние противоречия. Там, противоречия с Западом и так далее. Мы увидели крах, который финализировался во время вот этой самой арабской весны. Ну, просто пройдемся. Ливия, Ирак до этого 2003 год, который не вписывается в контекст арабской весны, но это одного, так скажем, порядка события. Дальше была попытка найти некую внутри региона, некую новую модель, чтобы нам такое сделать, чтобы сократить социальное, имущественное и так далее, и прочее отставание от вот этого вот Запада, потому что голливудские фильмы там отлично смотрят.
Ну, конечно, они живут в этих бетонных коробках, без окон, без дверей, и видят это все по телевизору, тоже хотят так жить, а они выходят, не получается.
Одна из причин.
Да? Ну, конечно.
Была выдвинута идея политического ислама. Классическое выражение этого – это братья-мусульмане, которые пришли к власти в Египте. Сильнейшая организация, которая существовала десятки лет, давно критиковала режим светский в Египте и объясняла, почему именно вот мы, братья-мусульмане, исламисты, кстати, братья-мусульмане тоже запрещенная организация в России, почему мы должны прийти к власти, потому что светская власть, она воровата, она нехорошая, она не обеспечивает там население всякими благами и прочее, и прочее. Хорошо, пришли эти люди, казалось, выяснилось совершенно, что они отличные критики режима, но управлять страной они не в состоянии. Вплоть до того, что в Каире не хватало хлеба. Да, а страна с очень сильным аграрным сектором, очень много пшеницы там выращено, на экспорт ее поставить, не хватало хлеба. Да? Сидели, извините, бородатые люди и ковырялись там в ногах, сидя в парламенте, да, или спали там просто. Даже видео об этом в новостях египетских показывали. Крах, политический ислам потерпел крах. Следующая альтернатива, которая возникла, она возникла снизу. Это вот тот кошмар абсолютный, который мы имеем. Это полная буквоедская реконструкция самых архаичных положений ислама. Поэтому я говорю, что речь идет о том, что ислам, вот в случае исламского государства, был взят как модель, ну, для решения в том числе и социальных каких-то и цивилизационных проблем. То, что мы относимся терпимо, Европа относится терпимо к людям иной культуры, речь даже не о том, что они мусульмане, Речь в том, что Европа не была готова ассимилировать их и делать из них европейцев, а свое поведение строила на других странах. Типа, мы примем вас такие, какие вы есть, и будет у нас мультикультурализм. Вы будете оставаться собой на нашей, так сказать, культурной территории.
За наши деньги.
За наши деньги.
За нашу еду. За наше жилье.
Возможны культурные особенности. Ради бога. Но когда в Европе практикуют убийство молодых женщин по законам чести, убийство чести, или пытаются вводить шариатские патрули в каких-то районах Лондона или Ковентри или Парижа, это совершенно недопустимо, это невозможно. А Европа на это шла, она закрывала на это глаза.
Вы знаете, я прочла на сайте РБК статью, которая называется «Залечь на дно в Моленбеке», где рассматривается пригород Брюсселя, известный тем, что там одно из, ну, как сказать, гнезд, да, как раз-таки место вербовки радикальных исламистов. И меня поразил вывод, который... Даже не вывод, а то, чем заканчивается эта статья. Многие политики со скептицизмом смотрят на предложение Кабинета министров. И депутат-социалист бельгийского парламента Джемаль Иказбан заявил, что основной источник радикализации мусульман – интернет, а не мечети. По его мнению, джихадизм находит питательную почву в бедности, а бедность в исламских гетто возникла из-за недоинвестирования в образование и жилье. Личные условия. Основная точка входа в радикализм, это прямая цитата, это не религия, а осознание отсутствия каких-либо перспектив для себя, уверен политик.
Это то, что, о чем Женя говорил.
Да, и это для меня было на самом деле таким моментом, ну, не знаю, шока, что ли. Люди приехали в регион, где не хотят ассимилироваться сами, прикладывать к этому определенные усилия, находятся в позиции иждивенцев, требуют, чтобы им были предоставлены определенные льготы, там, условия созданы для образования и прочее, и фактически предъявляют претензии к принимающей стране по поводу того, что их не очень хорошо образовывают, скажем так.
Никогда не бывает одной единственной главной причины, из-за которой все происходит. Ни в одном явлении такого нет. Поэтому нельзя объяснить их агрессию по отношению к Европе исключительно их бедностью или чем-то. Да? Мы же видим, пожалуйста, чайнатауны по всему миру есть. Да? Довольно скучно живут китайцы, не сильно богато. Но они не предъявляют претензий к западным, потому что они не ассимилируются, кстати.
Так да? Эти же тоже не ассимилируются.
И они тоже не. Я вот и имею в виду, что вот есть модель, при которой это отсутствие ассимиляции, это не порождает агрессию, да, и есть отсутствие ассимиляции, которое порождает агрессию. Тут важно понимать, что они ощущают себя обиженными, и находятся люди, которые объясняют, что надо взять автомат и собрать бомбу. Тогда ты не будешь обиженный. Надо требовать. Требуй. Ты именно что обиженный. Твое состояние вот это бедственное, оно не потому, что ты мало трудишься, мало учишься, а потому, что тебе что-то не додали или отняли у тебя. Ровно поэтому. Другая ментальность, другая мораль. Поэтому, опять же, вот есть огромное количество мусульман, есть общины, которые трудолюбивые, работают, учатся, есть мусульмане, которые поступают в высшие учебные заведения, при этом сохраняют свою культуру, и у них нет агрессии по отношению к западному миру.
И более того, они в него интегрированы.
Они в него интегрированы, даже если они не вполне интегрированы. Ради бога, пусть он ходит в абайе, в Диждаше, в этой вот в наряде в этом, uh-huh. да, надев на себя куфию, да, но при этом он будет, не знаю, там, успешным программистом,
он или, просто или хорошим
инженером,
врачом.
Или врачом, пожалуйста, он работает, он обеспечивает свою семью. но он не заставляет других ходить в диждаши, надевать абайю, а свою жену не заматывает в черные тряпки, или заматывает в черные тряпки, но не требует, чтобы соседка этим занималась, понимаете?
Журналист, ведущий программы «Международное обозрение», генеральный директор русской гуманитарной миссии Евгений Примаков сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Мы вернемся буквально через минуту, и очень хотелось бы перейти к разговору, собственно, о вашей миссии в ближневосточном регионе.
Попробуем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».